Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Четверть века назад перестал существовать СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Процесс развала огромной страны не был мирным и безболезненным. Парад суверенитетов обернулся человеческими жертвами и тем, что сотни тысяч граждан бывшего СССР стали беженцами или вынужденными переселенцами. Почему от дружбы народов до межнациональной вражды оказался один шаг? И не повторятся ли события 90-х в 21 веке? Вот сегодня об этом в рамках программы «Национальный вопрос» будем рассуждать вместе с нашими уважаемыми гостями-экспертами. С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну и мы приветствуем члена Молодежной общественной палаты Российской Федерации, историка Ярослава Листова. Ярослав Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Беспалько. Богдан Анатольевич, приветствую вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте вспомним. Утверждается, наверное, правильно утверждается, что Советский Союз был обителью дружбы народов. Действительно, там в мире и согласии жили более 150 наций и народностей. В одном Дагестане их там было около двух десятков, да? И сейчас, кстати, остается. Однако и в лучшие советские времена тоже возникали межнациональные конфликты или трения до начала перестройки. Вот вы могли бы сказать, как, где это было и что делало с властями для того, чтобы быстро купировать вот эти конфликты, которые могли бы перерасти в пожар? Опыт есть?
Конечно, есть. В принципе, опыт был в отношении тех самых наций и народов, которые сейчас откровенно между собой враждуют. И те конфликты, которые вспыхнули в конце существования СССР, они, в общем-то, там существовали всегда. Это армяно-азербайджанский конфликт, это осетино-грузинский конфликт, это трения между башкирами и татарами, например. Это сопротивление украинизации на юго-востоке Украины, которое сейчас уже проявилось в виде, вот, собственно, гражданской войны на Донбассе. В принципе, это следствие того, что Советский Союз начал строить свое внутреннее, в общем-то, обустройство по принципам национальной политики большевиков. А политика это, в общем-то, сводилась к тому, что вместо автономии, как предлагал Сталин, решили создавать союзные республики, в которых создали а. государственность, б. национальные элиты и с. провели модернизацию, то есть фактически гражданам этих республик привили идентичность национальную, провели ликвидацию безграмотности и вместе с этим им объяснили, этим людям, что они не тутейшие, а белорусы, что они не малорусы, они украинцы и так далее, и так далее.
Я бы не здесь не согласился, потому что вопрос разделения по национальным квартирам — это проблема 19 века, и все перечисленные здесь конфликты, кроме разве что действительно юго-востока Украины, они все достались наследство Советскому Союзу от Российской империи, и все эти конфликты, между армяно-азербайджанские конфликты, где страной была Турция, это следствие предреволюционных событий и революционных событий, когда там, так сказать, была оккупация турецкими войсками. Поэтому полностью обвинять в этом только большевиков, но это не совсем исторически корректно. Как раз большевики пошли, почему-то этот спор был между автономизацией и союзным государством. Да по очень простой причине. Союзное государство возникло через 5 лет после того, как прекратилось существование Российской империи. Большевикам в 1917 году досталось государство, уже разделенное на 42 национальные квартиры. Даже ДВР существовало, Дальневосточная республика. Все с этим совсем приходилось считаться. И когда уже есть государство, необходимо как-то их объединять. И вот союзное государство — единственный способ. Вот смотрите, в 2000 году прервался процесс интеграции между Белоруссией и Россией по очень простой причине. В России решили пойти по пути автономизации и потребовали от Белоруссии вхождения в состав России путем отдельных областей. Естественно, Белоруссия на это не согласилась.
Там было очень большое возмущение. Да. Лукашенко сказал, что даже, кстати говоря, даже Ленин до этого не додумался, как-то так примерно звучало.
Совершенно верно. И в итоге мы не создали так союзное государство России и Беларуси, как это планировалось. А в 2005 мы уже должны были бы иметь общую валюту и конституцию. И заметьте, Крым вошел в состав России как республика, не как какая-то область, а как республика, потому что это фактор того, что 25 лет люди живут уже в независимом государстве. Я совсем недавно был на форуме патриотических клубов, присутствовал директор школы из Севастополя, она задала очень правильный вопрос. Она говорит, на следующий день после референдума пришла счастливая, собрала всех детей, говорю, ребята, мы вернулись на родину. На меня смотрят 15-летние подростки с абсолютно пустым выражением лица и говорят, ты чё? Для них-то это не родина, они сформировались. Представьте себе, за 25 лет, а там 5 лет, конечно, меньший процесс, но проблемы-то гораздо больше были внутри Российской империи, чем сейчас. Поэтому, конечно, в Советском Союзе были эти конфликты. Но заметьте, когда они вспыхивали. Все эти конфликты вспыхивали либо от внешних факторов, в военный период они возникают, когда исчезает государственность, и в период ослабления государственной власти. Первый конфликт серьезный можно назвать 86-й год в Казахстане, когда туда вместо, так сказать, казаха назначили русского, тем самым спровоцировали выступление молодежи, да, из Ульяновска. И вот тогда силы, которые, давайте честно говорить, были внутри и КПСС, и правящие элиты, которые шли на целенаправленный раздел государства, воспользовались этим и начали всячески это поддерживать. О национальных квартирах стали говорить государственные СМИ, тем самым начиная их подогревать и разжигать.
Ну а что за советский период? Ну давайте не будем брать сейчас, да, действительно, когда уже эти процессы начали активно проявлять себя. А что вот за, ну, такой классический советский период? Не было недавно национального конфликта?
Брежневский застой или 60-е годы?
Конфликты были, как правило, на бытовом уровне, политического и желания самоопределиться внутри Советского Союза не было. Последние крупные именно политические, они приходятся на годы Великой Отечественной войны. После периода, ну, если мы не берем бендеровцев и, так сказать, лесных братьев Прибалтики, то крупных именно таких вот межнациональных конфликтов здесь не было.
А почему? Вопрос. Вот с чем это связано? Потому что мы сейчас будем проводить параллели современности. Да, Богдан Анатольевич, пожалуйста.
Я не спорю, да. В Российской империи были конфликты, но они были между этносами. Это были конфликты между определенными группами. Я еще раз повторю, что в Советском Союзе, когда СССР начал разыгрывать карту, а начал разыгрывать он ее задолго до распада Российской империи, он разыгрывал ее в том числе... Не Советский Союз, извините, те, кто его создавал, большевики, эсеры и остальные. Они его разыгрывали, этот национальный вопрос, в том числе для разрушения этой самой Российской империи. Их союзниками были такие люди, как Пилсудский, например, выстроивший Польшу. Или, скажем, генерал Нжде армянский, которому сейчас там установили, ну, чтят его память.
Никогда,
память.
Они всегда были врагами советской власти.
Ну, давайте мы сейчас не будем так далеко уходить в историю. Мне кажется, что после тогда страну вообще невозможно было бы собрать.
Позвольте закончить.
Да, конечно.
Я хотел сказать, что в Советском Союзе всех этих людей приветствовали, во-первых.
Никогда не приветствовали. Ну, не надо уже.
Так, наши уважаемые гости.
Если я здесь не могу закончить, а давайте я уйду.
Пожалуйста, Богдан Анатольевич, пожалуйста, говорите.
Богдан Анатольевич, ну, пожалуйста, говорите.
Генерал Нжде, когда его после сотрудничества с гитлеровцами уже поймали и привезли сюда, с ним обошлись очень мягко, его отправили в Армению, с ним практически ничего не делали. Я хочу другое сказать. Все разрушители Российской империи были союзниками большевиков. Даже Пилсудский.
Хорошо, ладно, это ваше мнение, понятно.
Ну, почему мое мнение?
А потому что вы сейчас здесь у нас высказываете.
Союзником Пилсудским воевала Российская...
Ладно, вы мне доработали, скажите, пожалуйста.
Я хотел главное хотел сказать, во время разрушения Российской империи они были союзниками. Главное это то, что в СССР всем этим... этносам, группам, им дали государственность, границы, создали национальную интеллигенцию, создали письменность, провели ликвидацию безграмотности и создали им идентичность.
Это плохо?
Конечно, плохо, потому что это привело к разрушению Советского Союза.
Но вы понимаете, что вы говорите, Богдан Анатольевич, их, так сказать, их образовали, значит, вытащили из безграмотности, из ничего, из экономической ямы,
да.
Дали возможность осознавать себя народом, да, общим и целым. И при этом, заметьте, ни в 50-е, ни в 60-е, ни в 70-е годы никто националист, даже в Прибалтике, открыто на знамена не поднимал.
Ну, что, потому что было мощное государство, которое тут же бы все эти явления задавило. Как только государство ослабло, все эти люди вылезли и в Молдавии начали поднимать лозунги «Утопим русских в еврейской крови».
Я понимаю, но...
В курган ЧБС русских спускали кожу.
Вот я родился в 57-м году, и всю жизнь, значит, общался с самыми разными национальностями у нас и народностями. Это была действительно дружба народов. Абсолютно дружба народов.
В курсе, что в 70-е, например,
знаете, как вот с человеческим телом, здоровое тело, как только в нем нарушается иммунная система,
да,
начинает, так сказать, туда проникать различные бациллы. А вы сейчас пытаетесь выдать бациллы за здоровое тело. И при этом...
Давайте мы сейчас прервемся.
Да, буквально через две минуты мы продолжим этот спор. Да, действительно, национальный спор у нас сегодня, а не национальный вопрос. А вопрос нашей аудитории следующий. Почему, как вы считаете, от дружбы народов до межнациональной вражды оказался один шаг? И как вы считаете, была ли в СССР подлинная дружба народов? Или люди просто боялись открыто заявлять о претензиях на национальное самоопределение? Из-за страха быть за это наказанными. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90. 9702. Можете присылать сообщение на WhatsApp 8-967-200-9702.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему от дружбы народов до межнациональной вражды оказался один шаг? Мы вновь возвращаемся к событиям 25-летней давности. И сейчас с нами в студии член Молодежной общественной палаты Российской Федерации, историк Ярослав Листов и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Ну, а ведущий этого эфира Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Задают вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели. Вопрос следующий. Как вы считаете, была ли в СССР подлинная дружба народов? Или люди просто боялись открыто заявлять о претензиях на национальное самоопределение? Вот что нам пишут наши радиослушатели. Сразу зачитаю несколько сообщений. Спрашивают, вот с вами Богдан Анатольевич спорит, что это получается? Научили читать, писать, поэтому развалился СССР. Это чушь, пишет наш радиослушатель. Далее СССР, а точнее Великую Россию, разрушили большевики, считает Дмитрий из Москвы. При них держава теряла фрагмент за фрагментом от Польши до Прибалтики. При православных самодержцах страна век за веком лишь росла. Вот так вот. Ну и да, вот нам пишут, что особенно в Чечне в 99-м году к русским относились добрые чечены. Непонятно это сообщение. Пожалуйста, почетче высказывайте свои мысли или, прежде чем отправить сообщение на WhatsApp, все-таки проверяйте, насколько оно отражает те мысли, которые вы хотите до нас донести. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, была ли в СССР подлинная дружба народов? Как считаете вы? Потому что то, что произошло в 91-м году, показало, что с огромным удовольствием те, кто хотел, чтобы страна, великая страна под названием СССР, перестала существовать, разбежались по собственным, как было сказано, национальным квартирам. Давайте послушаем Сергея и потом продолжим спор. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что, к сожалению, такой вот искренней дружбы народов, на мой взгляд, не было. Потому что вот даже приезжали делегации из ГДР к нам, вот в Владимир. Мы их так принимали, там и столы накрывали, и дружили с ними, потому что побратим, город, все. Хотя ГДР, вроде немцы, да, которые воевали. У меня дед погиб на фронте в Великой Отечественной. А вот я не помню, чтобы мы с грузинами также встречались, с армянами, с азербайджанцами, с Казахстаном, с казахами. Такой вот дружбы не было. Хотя работал в общественной организации, тогда «Комсомол» назывался. И вот мы как-то не дружили, понимаете? Наши правители... Там но дружили,
это,
да.
Но этому есть объяснение, а вот народы... спасибо огромное. Но это, знаете ли, одно дело, к вам приехала тетушка из Саратова, а другое дело, сосед по личной клетке пришел. Наверное, разного делегаты. Масштаба, да.
А уж когда куда приезжали туда, вот в наши союзные республики, там встречали по полной, да и здесь тоже. Вообще, вот, честно говоря, с детства до юности нам не было вообще никакого дела, кто там татарин, еврей, русский, армянин и так далее, до бесконечности можно. Нас это не волновало, понимаете? Нас волновало, какой человек сам из себя, что он из себя представляет, можно ли на него положиться в сложных условиях. И абсолютно не... Вспомните эти школьные наши дела. А, ну, что же вам-то? Я вот вспоминаю, обращаюсь к тем слушателям, которые моего возраста или чуть помладше. Мы же одевались в костюмы национальных республик, да, какие-то учили песни там на маленькие на этих языках, еще чего-то. И это закладывалось. Я не говорю про Прибалтику, там было особое, значит, отношение, возможно. Но вот я бывал почти во всех, кроме Туркменистана, республиках Средней Азии. Уж на Украине сколько был, в лучшие советские времена. В Белоруссии, в Закавказье. Но везде отлично принимали.
Скажите, а в Советском Союзе был запрос на большее самоопределение? Вот кто-то этого требовал, какие-то процессы шли в этом направлении?
Конечно, был. Угу. И на Украине он существовал.
Да, Богдан Анатольевич, пожалуйста.
Щербицкий, например, или Хвалевый. Это люди, которые требовали определенного отношения, большего, чем это предполагалось, так скажем, вот той самой дружбы народов. Скажем, факт того, что Хатынь уничтожил украинец по национальности в составе шуцмашафт-батальона 108-го или 118-го, не помню. Он же был скрыт в советское время, хотя этого человека через определенное время нашли и казнили.
Именно его потому... же казнили, он понес наказание.
Да, но гласности это не придавали, потому
же,
что боялись
отношения.
Нарушить.
Это как раз показатель дружбы народов, когда специально
это говорит Ярослав Игоревич Листов.
Разность.
Нет.
Да, ту или иную национальность.
Это не
говорили
показания.
О том, что украинцы убивали в Бабьем Яре. Нам не говорили, например, о том, что один из белорусов ответственен за масштаб за массовые расстрелы в Молдавии, нам не говорили про Волынскую
то
резню.
То есть это
нам не
народ,
говорили.
Это
специально снимался
это
вопрос. Да.
Этих,
людей, этих людей не считали.
Дружба народа была в окопах.
Частью,
мой отец воевал солдатом. Простите, пожалуйста. Мой отец воевал солдатом. И там совсем не смотрели, какой национальности человек. Вот там была полная дружба народа и взаимовыручка.
Иван Христофорович Баграмян, армянин с Нагорного Карабаха, говорил, что если в частях нет 60% славян, эти части не боеспособны.
Да, потому что нет единого... Он ведь продолжал, продолжайте дальше его цитату. Потому что нет единого языка общения. Это как раз была проблема, то, что в русских частях был единый система коммуникации. Потому что когда у тебя этой единой коммуникации нету, ты не можешь быть боеспособным. Он же говорил о боеспособности, а не о дружбе. Это разные вещи. Но при этом не вызывало сомнений, что Знамя Победы подняли грузин, белорус, русский, и никто их никогда по национальности-то и не делил. Здесь это очень важно сказать. И когда вы говорите о том, что Щербицкий что-то просил себе
Щербицкий
больше,
Шелест, просил... наверное, спутали. Щербицкий как раз стоял за Союз. И после того, как он ушел,
я не говорил о том, что он выступал за разрыв Советского Союза. Большинство населения 17 марта проголосовало против, а потом дружно проголосовало за национальные квартиры. Я говорил о том, что никакой особой дружбы народов в чистом виде ее не было.
На самом деле, вот.
Венгров, простите, венгров, например, которые под Воронежем зверствовали и которых потом практически полностью уничтожили, не беря в плен именно по этой причине, тоже этот факт фактически скрывали ради социалистической дружбы с
союзником. Ну что вы хотели, Венгрии? Что венгры звери, что ли? Давайте мы всех будем сейчас мстить.
Ну, давайте так, если мы говорим о той же самой Венгрии, и этот вопрос был отражен в научной литературе, вы, видимо, ее просто не читали, и, так сказать, те зверства, которые творили венгры в 56-м году, вот недавно был юбилей этих событий, был издан трехтомник тиражом, каждый из томов 1,5 миллиона экземпляров в каждой библиотеке с фотографиями, что они там вытворяли и так далее.
Ну, давайте мы оставим венгров,
известно,
поэтому
не надо
о Советском Союзе и о России.
Есть очень хороший показатель того, насколько есть дружба народов. Можно умозаключить много говорить. Это количество межнациональных браков. Когда происходит сильный конфликт между частями общества, разделенной национальной квартирой, как правило, они не коммуницируют между собой, соответственно, и не происходят межнациональные браки. А в Советском Союзе очень показательно, в послевоенный период происходит резкий рост, и этот рост длится безостановочно до 89 года, когда вдруг начинается вот это вот деление. И заметьте, 90-91 год, резкое количество, почти на 50% уменьшение межнациональных браков, и сейчас мы уже, понятное дело, никогда на этот уровень не выходим. Это как раз и говорит о том, что люди не чувствовали себя разделенными национальностями.
Кстати, даже с Прибалтикой были достаточно много. Я знаю несколько таких семей, когда кто-то из супругов был уроженцем коренным там Литвы или Латвии, а другой супруг русский или украинец.
Вот. И пока второй показатель — это вопрос деятельности на рабочем месте разных национальностей. Если внутри коллектива разные национальности, снижается или повышается уровень производительности. Мы опять же видим, что в период брежневский период у нас резко растет период производительности труда там, где есть смешанные системы. То есть это тоже не мешает никак работать. Вот эти два показателя, которые выводят ученые, и они как раз доказывают, что в СССР была дружба народа.
Давайте послушаем Рамазана. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вечер. Откуда нам звонить, Роман?
Я вам хочу сказать одну вещь, вы только не обижайтесь.
Давайте.
В Советском Союзе дружба народов была.
Что ж мы должны обижаться-то?
Не-не, ну вот там товарищ сидит, который рассказывает какие-то...
Ну, у него
сказки.
Свое мнение.
Имеет право так же, как и каждый из вас.
Давайте слушаем вас. Ваше мнение, пожалуйста.
Мое мнение, а я жил в Советском Союзе, да? Моя малая родина – это Дагестан. Дружба народов была... Люди разных национальностей жили в дружбе, во взаимопонимании, потому что это все проповедовалось в обществе с самого верха до самого низа. Все стало, прошу прощения, хериться только при Мишке Горбачеве.
Угу. Вот. Хорошо, спасибо. Да, мы поняли ваше мнение.
Спасибо. Тогда очень, кстати,
нашим экспертам вопрос. Вот если мы говорим о том, что действительно была дружба народов, то объясните тогда вот этот процесс, когда РСФСР, Украина и Белоруссия, которые, в общем, составляли костяк Советского Союза. Вот такие
костяк
три славянских народа.
Российской империи, да? Откуда она расширялась.
Получается, что в 91-м именно они разрушали страну, которая из вот этого их ядра и выросла. То есть где здесь объяснение этого?
Здесь объяснение очень простое. Ведь разрушение шло не на уровне национальности.
Это говорит
вот
Ярослав Христов.
Между тремя этими национальностями конфликтов не было вообще. Да, мы, их вообще не видим. Вот я имею в виду, что на бытовом уровне. разделение прошло на государственном уровне. Делили власть,
На уровне элит.
На уровне элит. Ельцин, Шушкевич, Кравчук, которые, делили между собой власть. И вопрос разделения Советского Союза ведь был не вопросом, конфликта между национальностями, а именно конфликт между государственными элитами, которые не смогли сожрать Горбачева, но поэтому разделили Советский Союз, чтобы у каждого была своя вотчина.
Богдан Анатольевич, пожалуйста, у нас меньше минуты остается. Вот ваше мнение, почему...
Советский Союз развалил действительно элита, но по тем, собственно говоря, границам, которые были заложены заранее, по тем моделям государственным, квазигосударствам, которые были заложены заранее, для того, чтобы легализоваться в качестве А, капиталистов, Б, чтобы получить в царствование вот этот вот удел в виде национальной республики.
Но появились и спорные территории, насколько мы понимаем, этот раздел-то происходил по границам республик.
Потому что в рамках общего государства эти границы носили чисто формальный характер между Украиной и Россией или между Грузией и РСФСР. Но все республики, кроме России, превратились в этнократические государства. И сейчас это продолжается. И мы видим это в Казахстане, на Украине и в других.
Отлично. Тогда вот эту тему мы продолжим через 4 минуты. И вопрос нашим радиослушателям: была ли в СССР подлинная дружба народов, или люди просто боялись открыто заявлять о претензиях на национальное самоопределение? Пожалуйста, ждем через 2 минуты ваших телефонных звонков.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Четверть века назад перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик. Почему от дружбы народов до межнациональной вражды оказался один шаг? Как вы считаете, была ли в СССР подлинная дружба народов, или люди просто боялись открыто заявлять о претензиях на национальное самоопределение? Вот именно эту тему сегодня в рамках программы «Национальный вопрос» обсуждают наши уважаемые эксперты. А в студии с нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько и член Молодежной общественной палаты Российской Федерации, историк Ярослав Листов. Ну, а также мы, ведущие Андрей Баранов.
Елена Афонина.
И я сейчас зачитаю несколько сообщений, которые пришли на WhatsApp. Они разные. Вот кто-то считает, что национальный вопрос русских вообще не волновал, пишет один из наших радиослушателей. А другой говорит: родился и жил в Казахстане, имел хороших преданных друзей казахов, узбеков, не думал о национальности. Ну, а про евреев вообще узнал только в Германии. Вот такое сообщение пришло из Германии. Даниил пишет: сейчас часто слышу, мол, не служил в советской армии, не можешь судить о дружбе народов в Союзе. Я служил 5 лет, и друзья среди всех национальностей были и остались. Была именно дружба, а не вырожденческая толерантность. Вот так вот. Ну и еще пишет наш радиослушатель: если копнуть глубже, то присоединение территории к России было во многих случаях с помощью силы, а память остается. Например, адыгейцев выгнали в свое время с их коренных мест проживания с побережья Черного моря, это так к слову. А если из жизни, то негодяй везде хватает. У меня соседи разных национальностей: адыгеец, чеченец, кореец или казах, и я еврей. Общаемся отлично, пишет наш радиослушатель. Ну, давайте телефонный звонок сейчас. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер, удачного эфира. Александр, 45 лет, подполковник запаса. Вообще могу сказать, смотрите, вот я родился в Советском Союзе, 6 лет, 6 раз менял школы. Помотал, у меня папа был военный, и сам я был военный. Дети в разных городах родились, во всех классах и училищах. Мы даже поступали в 88-м году, естественно, поступали в Советском Союзе. У нас разных национальностей, поэтому у нас совершенно было безразлично, какие национальности. Вообще такое не поднималось никогда, понимаете, там не смотрелось, не делилось, там кто там русский, грузин, татарин, чуваш, там, мариец или еще кто-то. Жили все одинаково и нормально. И вот сейчас до сих пор встречаемся, понимаете, вот мы в 88-м году поступили в училище Советского Союза, а выпускались в 92-м, когда уже Советского Союза не было. И мы до сих пор, 25 лет на следующем году будет, мы встречаемся с разных республик, получается, с разных государств, встречаемся и дружим. Поэтому вот этот человек, который, он, наверное, просто молодой, наверное, по возрасту, поэтому, наверное, не жил в Советском Союзе.
Мы поняли, спасибо огромное.
Богдан Анатольевич, это ваш огород камень.
Не так уж я молодой, мне 41 год, все-таки не
да юж. Ладно, 41.
Ну вот нам пишут...
40 лет жизнь только начинается, как известно.
Да, еще одно сообщение. Была дружба естественная, а все, что произошло, результат манипуляций. Вот про манипуляции, то есть обвинять внешние силы в развале СССР, наверное, глупо, потому что тогда не было, как вы понимаете, ни социализма. социальных сетей, ни Фейсбуков.
Надо очень аккуратно делать. Дело в том, что почву для, как сказать, вот этих разъединений, а я вам как историк могу сказать, что эта почва как раз держится в истории, вот в этих вот национальных конфликтах, то, где какой национальности был, когда совершал то или иное преступление, готовили за рубежом. А уже наши силы во главе с Яковлевым, Горбачевым, Ельциным воспользовались ими для развала внутри страны.
Ярослав Игоревич, то есть не соглашусь, не было тогда интернета. Это было технически очень сложно сделать, понимаете?
Ну, смотрите, нет, на самом деле здесь не соглашусь в каком плане. Вот, например, по украинскому национализму большое количество книг, написанных с бандеровцами в Соединенных Штатах, в 1987 году было привезено в Советском Союзе, и под эгидой неизвестные имена начало публиковаться политиздатом. Вот эти вот, и в том числе Ульянова о, самостийности Украины и так далее. В качестве, причем был, конечно, преамбул историков о том, что все это, национализм, все это, но для молодежи, которая всегда любит противостоять, это оказалось той
почвой.
То есть
это было сделано осознанно или по недомыслию? Потому что в 90-е, когда начали неспровергать незыблемые истины, в том числе подвиги советского народа во время Великой Отечественной войны, уж каких только разоблачений не было. Поливали грязью самые святые имена.
А кто делал? Государственные СМИ. Это делалось вот, целенаправленно Александром Яковлевым, который руководил всем идеологическим...
Или это была мода, которую, значит, мы вот, ах, можно теперь гласность говорить, все что угодно, а давайте. И понеслось, что было и что не было.
Вы правы, и мода среди журналистов, и целенаправленное движение со стороны властей.
Богдан Анатольевич, согласны, нет?
С чем?
Не с тем, что это было некое влияние извне, которое повлияло на вот эти процессы.
Националистических настроений и использование
какое-то влияние извне существует всегда, но, на мой взгляд, оно совершенно не было определяющим. Дело в том, что вы, кстати, путаете, Ульянов был как раз противником украинского национализма, а бандеровцы совсем другие книжки писали.
Я говорю про книжку Антона Ульянова.
Антон Ульянов, книгу. Простите, решил, что Николай Ульянов. В данной ситуации должен сказать, что, скажем, те наработки, которые украинские сепаратисты еще тогда, националисты, делали в начале 20 века, их вполне успешно использовали в межвоенный период, между 20-м и 41-м годами. И академик Грушевский, который был основоположником концепции украинской нации, он был академиком Советской академии наук, умер в 32-м году. Так что в значительной степени то, что вот мы сейчас слышим, в том числе эти вот бытовые примеры, вот я там был, у меня друзья, это все понятно. Бытовая дружба или общечеловеческие отношения — это не показатель, собственно,
таких
понятия идентичности.
Таких сотни миллионов связей-то, и семейных, и чисто дружеских. И армия на этом строилась.
Национализм как таковой — это не значит, что это как не всегда означает исключительно радикальную экстремистскую идеологию. Когда человек говорит, что я армянин, это тоже национальное сознание, тоже национализм. В Советском Союзе людям вот в определенных, на определенных территориях им объяснили, что они украинцы или они узбеки, им привили идентичность, и им привили определенную историческую память. Это и сейчас тоже происходит, и, кстати, продолжается по тем же советским лекалам, когда в Белоруссии, например, в качестве национального героя выставляют Винсента Кастуся Калиновского, польского повстанца, который вешал белорусских крестьян и православных священников в Беларуси. Вот он сейчас выставляется как герой. Белорусский национальный герой, так же, как и другие герои других польских восстаний. Это тоже еще то эхо Советского Союза.
Я думаю, что это, наверное, делают поляки все-таки.
Нет. Извините, поляки, конечно, тоже пытаются влиять, но в основной своей массе, когда вот действительно представители внешних сил или заинтересованные люди из бывшей советской верхушки, ведь все лидеры советских республик — это выходцы из Компартии.
О, вот.
Когда они вбросили в массы вместо коммунистической идеи идею национальную, националистическую, она нашла благодарный отклик, потому что когда узбекам говорят, что, ребята, вы узбеки, вы хозяева, вы здесь, в Узбекистане, должны быть
первыми. Они стали даже меньше степени, чем были при Советском Союзе.
Нет, это же не
стандартная схема обмана населения.
Ну, господа, давайте я договорю.
Ну, пожалуйста, только давайте в формате общения.
Хорошо. Узбекистан, допустим, это территория, где титульной нацией являются узбеки. Украина тоже титульной нацией является украинский. Государственный язык украинский. Все остальные — это национальные меньшинства. По большому счету, не этнократическим государством является только наша Российская Федерация. Все.
Дело в том, что мы здесь с вами немножко запутались, на мой взгляд, в исторических временных рамках. Дело в том, что то, о чем говорит коллега, это все происходит сейчас. Это способ формирования государственности, и другого, к сожалению, пока не придумали. Никто никогда не говорит, мы отделились, мы теперь отдельное государство. На самом деле мы тут все вместе оттуда, и вот мы, там вместе живем. Ничего не получится, а у вас государство не построится. То есть люди будут как в Крыму говорить. А зачем тогда нам это все отдельно, если мы можем вернуться и жить совместно? Поэтому, если вы хотите людей отделить, вы начинаете им промывать мозги. И в первую очередь это касается молодежи. И здесь еще вот очень хочу подчеркнуть, кто участвовал в национальных конфликтах, которые начали разрушать Советский Союз. Исследуем, причем даже КГБ показывает, это были люди в возрасте 20-23 года. Вот основной костяк, то есть это та самая молодежь.
Каким образом-то они разрушали? Выходили на баррикады или
да,
что?
Да, это те, кто участвовал в конфликте в Степанакерте, в Бендер.
Ну, это естественно.
Это, да, это то есть понятно. Это молодежь, ей, ее еще, которая не привилась дружба народов, ее
жизни.
И бросили на распад Советского Союза. И поэтому, когда мы говорим о том, что по советским границам что-то поделилось, давайте возьмем, к примеру, там, Индию и Пакистан. Ну, поделились они тоже по административной границе
колонии.
Когда получали независимость.
По
посмотрите, как
принципу.
По так сказать, линейке поделены страны в Африке.
Это бывшие
это
колонии разных метрополий.
Это естественно
в Африке.
И нормальное явление. Когда вы сшиваете пальто, оно рвется у вас на швах. То же самое и в Советском Союзе. Тот же самый Ельцин, при всем моем критическом отношении к нему, прекрасно понимал, что если начать делить вот эту часть, когда-то была у нас, вот это когда-то у вас, это привело бы к кровавой войне внутри государств. Поэтому взяли и сказали, вот, по границам, и вот так вот разбежались. Вопрос в том, что они не послушали народа. Вопрос в том, что как раз народ не был в этом заинтересован. И
да
он
народ...
сейчас как раз проиграл. И когда вы говорите о том, что национализм есть разных стадий, давайте четко все-таки понимать. Национальное самосознание не есть национализм. Человек, который воспринимает себя как русского, как украинца, армянина, это национальное самосознание. Но это ему не мешает дружить с украинцем, белорусом и любым другим. А вот когда он начинает говорить, что я армянин, поэтому я лучше, вот это уже начинается национализм.
Нет, вы не правы, потому что доктор, например, Алексей Ильич Миллер, он никакого различия между национальным сознанием и национализмом не делает. С точки зрения науки, национализм, простите, национальное сознание, это абсолютно одно и то же.
Нет,
кстати,
извините.
Сейчас, нет, вы здесь совершенно не правы. С точки зрения даже откройте любую энциклопедию,
но
любой справочник и проверьте.
Хорошо.
А почему вы должны доктору, как вы назвали, Миллер?
Да? Алексей Ильич Миллер.
А почему? Я его первый раз слышу, вообще должен, так сказать, брать как в качестве хоругви умнее.
Ну, можете не брать, но
не
это
буду.
Апеллирую и ссылаюсь именно на человека, который в этом очень хорошо разбирается. Кроме того, есть.
Но я могу сослаться на академика Трошина, который создал энциклопедию народов России.
Ну ладно, давайте мы сейчас не будем для большинства.
Да, пожалуйста,
есть прекрасный ученый Тьерри Мейсон, который выпустил книгу «Империя позитивной дискриминации». Это вот то, как он увидел Советский Союз, где все национальные окраины, все национальные общины, которые не относились вот к русскому большинству, они позитивно дискриминировались. Им давалось больше льгот, больше преференций в Советском Союзе, чем русским. И на этом и строился СССР.
Ну, давайте я зачитаю еще несколько сообщений. Вот нам пишут, не знаю, что там было в СССР, но сейчас делают все, чтобы русских заменить россиянами. Но к сегодняшнему дню, я думаю, мы перейдем. Это просто такой мостик, да, вот этот вопрос. Mm-hmm. Обязательно в четвертой части мы обсудим. Что еще пишут? Была дружба естественная. Нам пишут, дружба народов была, а СССР развалили США руками продажных советских политиков. Технологии простые, деньги делают
все. Господа, ну кто голосовал на референдумах в той же Украине?
Слушайте, когда
17-е...
Послушайте меня, пожалуйста. Богдан Анатольевич, когда 17 марта, там был еще сильный Советский Союз, люди видели силу власти. Uh-huh. Когда после августа 91 года увидели, что такое из себя Горбачев, сдувшийся, убогий, вонючий шарик, то, естественно, они проголосовали за более сильного тогда,
Андрей,
как им казалось,
да.
Кравчука. Вот
я сам был на Украине, хотя мне было тогда 14-15 лет, я ухитрился проголосовать, взяв паспорт своей бабушки, против распада СССР голосовал. Я видел, как голосуют люди и за что они голосуют. Они говорили, мы за вильную Украину, все. СССР нет, теперь наша идеология.
СССР нет,
коммунизма
нет,
дело.
Вместо коммунизма сейчас попробуйте даже будем, спросить, что они там хотят.
Вместо Востоке. Коммунизма мы выбираем украинский национализм. Это естественно, потому что раз мы теперь не братские народы, мы
так
украинцы,
кто сказал,
и
что мы
не хотим...
братские народы? Да. Секретарь по идеологии бывший Кравчук?
Да, откуда этот сигнал-то пошел?
Да, кстати, и Леонид Макарович Кравчук, бывший идеолог КПУ, тоже немалую к этому руку приложил.
А
и,
сейчас
кстати...
он говорит, что во всем виноват Горбачев, а вовсе не он.
Ну, валить друг на друга вину это...
И Шушкевич говорит, что мы боялись, что Горбачев нас арестует.
А тогда объясните, пожалуйста,
а вот еще, конфедерацию
еще один очень важный вопрос. А чем можно объяснить вот эту открытую ненависть, которая начала проявляться в отношении русских, когда в бывших республиках Советского Союза начался и действительно настоящий геноцид в некоторых республиках? Были вот эти лозунги, о которых мы говорили, «Чемодан России». Вот, да,
чемодан
я вижу,
России,
да, Богдан Анатольевич,
да.
Давайте с вас,
я,
а потом...
Это и объясняю именно тем, что в Советском Союзе вот эти национальные идеологии, национальные идентичности, их строили настроили как раз на противопоставление русским, царской России. Что вот царская Россия вас угнетала, вас, белорусов, угнетала царская Россия, а мы, большевики, и вот такие люди, как Кастусь, Калиновский, мы пришли и вас освободили, дали вам государственность.
Ну кто же это помнит? Я просто хочу сказать, что смотрите...
Позвольте, это историческая память, это основа национальной идентичности.
Да, но если мы говорим о молодежи, они что, помнили события
17-го года? Они учились, извините, в учебнике истории, они
читали. В том-то дело, что их начали активно учить. А сейчас нам это трудно поверить, у нас нету таких гигантских медиахолдингов, да, которые бы охватывали всех и обрабатывали бы каждого. А тогда... «Газета Правда» выходила тиражом 15 миллионов, «Комсомольская правда» 9 миллионов.
Нет, 22, мы даже были в книге рекордов
Гиннесса. Да, 9 миллионов — это огонек. Вот, так сказать, «Роман Газета» выходил тиражом 24 миллиона. И вот эти все органы, я сейчас не говорю про «Правду» и «Комсомолку», они как раз здесь держали марку, в отличие от «Московского комсомольца», от «Собеседника», от «Мира новостей» и так далее, которые начали учить вот этому национализму. Ведь поразительная вещь, контент-анализ средств массовой информации, молодежной среде, смены, ровесник и так далее, национальному вопросу было посвящено почти 90% площадей в период между 87-м и 89-м годом.
Ну что же, уходим вновь на небольшой перерыв, после которого выслушаем мнение нашей аудитории. Ответ на вопрос, как вы считаете, была ли в СССР подлинная дружба народов, или люди просто боялись открыто заявлять о претензиях на национальное самоопределение. И перейдем в день сегодняшний, потому что не случайно я сказала, что один из комментариев, который пришел на WhatsApp, является вот таким логическим мостиком к тому, могут ли события 25-летней давности повториться в 21 веке.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Четверть века назад перестал существовать Союз Советских Социалистических Республик. А как вы считаете, была ли в СССР подлинная дружба народов? Вот об этом сегодня говорят и спорят член Молодежной общественной палаты Российской Федерации, историк Ярослав Листов, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько, ну а также мы, Андрей Баранов.
Елена Фойна.
Да, и Ярослав Игоревич, прежде чем я зачитаю следующее сообщение, мы перейдем, как я и обещала, к дню сегодняшнему, потому что многие из комментариев, которые пришли на WhatsApp, как раз связаны с тем, что происходит сегодня в современной России. Вы хотели продолжить
сказать об этом явлении, да, начала 90-х, чемодан вокзала России.
Сказать о том, что кровь рождает кровь. Достаточно, когда уже в фокусе общественного мнения национальные проблемы, плюс ко всему резкое ухудшение экономической ситуации, и тут же начинается деление, а кому принадлежит власть, и дальше именно верхи начинают говорить по отношению к той или иной национальности, достаточно одной искры, чтобы дальше кровь рождала кровь, потому что где-то кого-то подождали, избили, в ответ люди начинают самоорганизовываться, бить, потом объединиться, и вот это все мгновенно охватывает громадные территории. И очень показательно, там, где власть этому не препятствовала, как это произошло в Армении и Азербайджане, это перешло к гражданской войне. Там, где она жестко это подавляла, как, например, в некоторых среднеазиатских республиках, там это быстро сошло на нет. Но, к сожалению, надо понимать, что так как эти государства оказались выкинутыми из Советского Союза, ничего иного им не оставалось, как строить свою самоидентичность на национальности. А любой национализм строится на вражде с бывшим, так сказать, неким
большим
образом империи,
да,
большим братом. Поэтому там до сих пор культивируется этот вопрос. И как раз то, что Россия в своих отношениях с этими государствами никогда не ставила вопрос русских, это вот вам перекидываю палочку на будущий вопрос, и создает эти проблемы, которые мы получили на Украине сейчас. Я думаю, что об этом поговорим.
Да, ну что, напишет наша аудитория. Вот, пожалуйста, одно из сообщений. Я украинец, родился на Украине. Отец офицер, служил в Белоруссии, там вырос, учился. Жена белорусская. Сам 40 лет живу в России, здесь и дети родились. Они говорят, что они русские. Следующее сообщение. Технология развала государства, которая разрабатывается в США, как раз и направлена на то, чтобы породить рознь между народами разных национальностей, проживающих совместно. СССР была страна, очень подходящая для этого. Разделяя и властвуй, это хорошо работает. Ну вот еще одно сообщение про агрессивный национализм, который как раз и есть комплекс мелких вырождающихся наций, считает Даниил. И вот то сообщение, которое сейчас как раз и приводят нас к 21 веку. Пишет нам Александр, 32 года, из Белгорода, ветеран боевых действий. Касаемо темы разъединения, а не кажется ли вам, что и современная, в частности, кавказская молодежь, прикрываясь патриотизмом и зачастую причастностью к военной, полицейской и так далее форме России, внутри нашей сегодняшней страны, является скрытой миной замедленного действия, которая запросто может рвануть в любой момент?
Ну, давайте обобщим вопрос. Возможно ли повторение в России того, что случилось в СССР? Кстати, Российская Федерация состоит из автономии, да? Нет там никаких республик, государств, имеющих право на выход. Кстати, за рубежом сейчас гораздо больше возможностей подпалить, что называется, с помощью социальных сетей. Мы видим, как делаются цветные революции. И это делается через НКО, которые сейчас здесь иностранных агентов, значит, не хотят никак получать статус. И у нас, действительно, как пишет сейчас наш читатель, слушатель, в некоторых субъектах федерации тоже поднимают голову националисты. Что нужно сделать, чтобы не допустить? Во-первых, разделяете ли вы точку зрения, что опасность повторения советского кошмара есть на примере нашей Российской Федерации? И что мы можем сделать, что нужно сделать, чтобы не допустить такого опасного развития?
Да,
пожалуйста, Богдан.
Конечно, такая опасность есть, потому что Российская Федерация, на самом деле, она повторяет структуру Советского Союза во многом. Здесь есть у нас 89 субъектов федерации, из которых ряд из себя представляет фактически государство.
Но автономии же сталинские.
Нет, простите, как сталинская автономия? Это республика Татарстан.
Ну, простите, она не союзная республика. Это
она
просто субъект, она называется республика.
Это национальный субъект.
Но она не имеет, у нее даже президента нет, у нее есть глава республики, он не может называться президентом. Президент у нас один.
Название сути не меняет, на самом деле, и как мы видим.
Это то, что я вам говорил, действительно. Суть, она ведь может быть и такой, и сякой.
Как мы видим, это государство или квази-государство, оно фактически претендует даже на ведение отдельной внешней политики, там, скажем, визиты в Швецию и так далее. Мы видим, что там ведется совершенно иная гуманитарная политика, что, например, на территории Татарстана люди обязаны изучать татарский язык, а русский в качестве родного выбрать не могут.
Подождите, пожалуйста, там все-таки татары живут.
Ну что, там их живет примерно половина, а русские там не живут в Татарстане?
Живут, и изучают татарский.
Нет, простите, русский язык.
И русский.
Есть понятие государственный язык, есть родной язык.
Угу.
Вот татарин, придя в школу, он изучает русский как государственный, а татарский как родной. Угу. Русский, придя, он изучает русский как государственный, хочет изучать русский как родной, но не может. Потому что нельзя.
Я не совсем понимаю. По-моему, суть одна и та же, как бы не называть.
Но люди, которые живут в Татарстане, они не могут полностью реализоваться в плане изучения даже русского языка. Кроме того, там, скажем, если вы видели паспорта, выдаваемые в Республике Татарстан, там даже символика отдельная есть. Герб с барсом вместо стандартного нашего герба.
Ну, там есть герб Российской Федерации, ну что вы.
Да вы не видели, видимо, эти паспорта, потому что они действительно от остальных выдаваемых в Российской Федерации отличаются даже символикой.
Две титульных обложки. Первая с гербом Российской Федерации, другая, значит, с местным...
В любом случае, я что хочу сказать. Квази-государства, республики, или как вы их называете, национальные автономии, они в лице своих национальных элит во многом претендуют на получение сверхсуверенитета в рамках тех государственно-правовых отношений, которые существуют сейчас в Российской Федерации. И пока еще удается находить баланс между центром и, соответственно, этими национальными республиками. Как поступать в данной ситуации, во многом неизвестно. Почему? Потому что тот же вопрос языка, например, он решается на уровне Конституции Республики Татарстан. Из центра нельзя изменить Конституцию Республики Татарстан. Или для этого нужно принимать какие-то соответствующие законопроекты, которые позволяют центру вмешиваться в дела этих национальных субъектов.
Конституция Российской Федерации имеет главенствующее значение.
По Конституции разве имеют право на выход?
Нет, конечно.
Я не о праве на выход.
У них нет ни Министерства иностранных дел, ни Министерства обороны, ничего своего этого.
Опять же, вы понимаете, что здесь речь идет о сути, а не о формальных
отработках. Хорошо, нужно было что сделать? Областями их сделать, что ли? Расчленить как-нибудь или что? Или вообще вырезать, к чертовой матери, оставить их неграмотными, убогими. Пусть на ишаках ездят и русских обслуживают, да? И пусть учат только русский язык, никаких татар, башкиров, мариэл и так далее. Этого вы хотите? Тогда вы получите нож в спину там.
Вы вкладываете мне в уста то, чего я не говорил.
Я
говорил только
вас
о том, что существует ряд проблем, которые решить сейчас даже в условиях нынешней государственной правовой системы невозможно. Я не говорил о выходе или о праве выхода. Я говорил только о том, что есть определенные моменты в республиках, которые заложены в их конституции, скажем, в Карелии, Бурятии, в Татарстане, который мы не можем отсюда, из центра, каким-то образом нивелировать, но который дискриминирует, скажем, русских жителей этих республик.
Ярослав Игоревич, согласны? Нет? Пожалуйста.
У нас действительно есть определенные проблемы. Эта проблема связана с тем, что мы еще до конца не изжили знаменитое ельцинское «Ешьте суверенитета сколько хотите», когда он его раздавал направо и налево, чтобы легитимизировать свою власть после государственного переворота 93-го года. Да, совершенно верно. Да, действительно, в 2000-е годы нынешним главой государства был предпринят ряд действий, да, о том, чтобы это снивелировать. Процесс долгий. Когда вы, здесь, и вот здесь как раз проблема, то, к чему мы возвращаемся и к началу создания Советского Союза, что если вы уже дали какие-то права, отобрать их гораздо сложнее, да, как сказать, не начиная конфликт, чем просто их не давать в самом начале. Поэтому, безусловно, как сказать, татары должны говорить на татарском языке, это нормально. Башкиры на башкирском, здесь нет никакого конфликта. Вопрос заключается в том, чтобы этот момент не использовался в националистическом плане. И вот здесь государство должно, например, жестко брать вопросы изучения истории. Чтобы не было вопросов о том, что там в Татарстане преподают о том, что Россия должна извиниться за походы Ивана Грозного. Ну, мы же не преподаем о том, что Татарстан должен извиниться за татаро-монгольское иго. Да, у нас такого вопроса нет. Это вопрос как раз единого исторического пространства, вот который у нас, к сожалению, не решен. У нас не решен вопрос единого транспортного пространства. У нас очень большая проблема. Люди не пересекаются между регионами, как это было в Советском Союзе. И третья проблема — это отсутствие единых ценностных баз, которые должны транслироваться из тоже единого центра.
А вот этот как раз вопрос о создании российской нации — это как? Это в какую сторону? На чаше каких весов?
У нас меньше минуты, поэтому так вот итогово.
Да, к сожалению, это перепевка знаменитого черненковского «Советский народ», но к этому надо подойти. А для того, чтобы к этому подойти, надо решить вот эти проблемы. Если мы сейчас говорим о российской нации как о пути движения к дружбе народов и устранению препятствий, это один вопрос. Если мы просто решили сделать новое название, всех зарифмовать, мы получим новый конфликт.
Ну что ж, огромное спасибо. Я извиняюсь перед нашими радиослушателями, чьи сообщения я не успела зачитать, их достаточно много.
Не приняли.
Да, читала выборочно, поэтому, если кого-то обидела, извините. Ну и благодарю наших уважаемых экспертов, члена Молодежной общественной палаты Российской Федерации, историк Ярослав Листов и член Совета по международным отношениям президента России Богдан Беспалько были с нами.
Вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.